ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ओम नमो
Продолжим читать из второй песни Шримад-Бхагаватам, 9 глава, текст 34. Сегодня мы закончим комментарии. Ответы Шукадева Госвами. Ритертхам яд пратитана при пратиета чатман чатмани тат видят атмано маям ятха бхасо ятха тама. О, Брама, все, что кажется обладающим какой-то ценностью, но при этом не связано со мной, нереально. Знай же, что это я, это моя иллюзорная энергия, отблеск света во тьме. Этот текст мы уже читали несколько раз, но мы еще не закончили комментарий. Высшая энергия Господа не может быть во всем равной Господу. Хотя различие между энергией и ее обладателем, так же, как между огнем и исходящим от него теплом, весьма незначительно. Огонь излучает тепло, но тепло само по себе еще не является огнем. Эта простая истина недоступна пониманию людей со скудным запасом знаний, которые безо всяких на то оснований утверждают, что между теплом и огнем нет никакой разницы. Здесь мы видим сложность в том, что эта философия чинтия педа педа татвы, она непостижима. То есть, по сути, все философы пытаются объяснить непостижимые вещи при помощи философского анализа глубокого, тонкого, специальной подготовки. Специальная подготовка к философии — это целибат и отречение. Гьяна предназначена для саньяси. Чистота и гьяна, эти два качества, особенно предназначены для саньяси. Это необходимость. И при помощи тонких философских размышлений, понятий, санскритских терминов, веданта-сутра, которая является носителем философии, как бы сутью, основой философии, постепенно проникая туда вглубь, все философы, муни пытаются объяснить непостижимые вещи. Для этого предназначена философия. То есть есть много вещей непонятных, необъяснимых, как понять. Нужна наука. Что за наука? Это философия. Но, как мы видим, от философии постепенно мир отказывается. Больше и больше отказывается. Все меньше философов мы встречаем в нашей жизни, способных мыслить глубоко. Люди пытаются просто мыслить на уровне чувств. Потому что не ведут отреченный образ жизни, не соблюдают целибат, никаких ограничений ни в пище, ни в образе жизни, ни в сне, ни в работе не соблюдают, поэтому их ум остается на поверхности чувств, волнообразные. Иногда они чувствуют себя хорошо, иногда не очень, и так их философия такого же уровня их знания. Иногда она пессимистичная, иногда она оптимистичная, вот она колеблющаяся, меняющиеся, и что касается учебных заведений, необходимой системы знаний. Вот это сложно в этом колеблющемся мире знаний какую-то систему прочную, твердую установить по этой причине, что студенты, брамачари нет, они не контролируют чувства, и поэтому их знания тоже расплывчатые, противоречивые, входят в конфликт с преподавательской системой, мнения своих, море становится, и в конце концов философия стала как бы просто личным мнением в наше время. Как бы ты ни считал, в конце концов, ты имеешь право считать, как ты хочешь. Ты просто лично. Мне к делу это не относится. Жизнь — это просто чувства, объекты чувств, наслаждения, а философия, она не касается нашей жизни. Но если мы сможем проконтролировать чувства, сможем, если мы примем практику отречения, мы отстранимся от этих объектов чувств и наслаждения, мы увидим их по-другому. Но мы тогда лицом к лицу столкнемся именно с этой непостижимостью. Сможем ее как бы потрогать. Это Кришна. Он всегда непостижим. Вот это вот назначение философии, или гьян. Ачинтья, пхеда, пхедататва. Ачинтья значит непостижимое, но очевидное при этом. Очевидное, потому что все единое различно, факт. И это нужно применить как в большом масштабе, так и в маленьком масштабе, видеть такими глазами, что это факт. Мы не говорим, что это непостижимое, значит, этого не существует. Это факт. Свет, тепло, огонь, говорится. Огонь – источник света и тепла. Не бывает огня без тепла, но тепло уже не огонь. Он уже отличается. Он не отличается и отличается, ведь он и так же и огонь, но не огонь. Если отдельно говорить о тепле, это еще не огонь. Какое-то есть различие, но в то же время нет различия. Огня не бывает без тепла, а тепло – неотъемлемая составляющая часть огня. И свет также. Также свет солнца, само солнце – это и солнце, и не солнце. Ачинтья, пхеда, пхеда, таттва, и мы с этой непостижимостью сталкиваемся всегда. То есть это нужно признать. Признать. Но как признать? Контролируя чувства. Прежде всего, если человек не контролирует чувства, он не может обуздать ложную гордость, которая не позволяет ему признать, что он чего-то не может понять. Вот какая вещь. То есть современная наука, она обуена вот этой ложной гордостью, что мы раскроем все законы природы, они убеждают, обещают. Не останется никаких тайн. Ну и какой смысл жить в таком мире скучном, где нет никаких тайн, ничего загадочного, ничего сокровенного, все объяснимо, все управляемо, даже Кришна в таком мире жить не хочет. Но он не такой мир создал. Он создал, говорит, тут тайна, тайна, ищите тайну. И всегда, всегда вот этот захватывающий процесс служения Кришне, это есть наша вечная конституция, этот вечный интерес к жизни, соприкосновение с непостижимостью. Ачинтья, непостижимость, то, что ученые говорят, это еще неизвестно науке. Они говорят о Кришне. Это еще неизвестно, это еще непостижимо, это еще не изучено. Они говорят о Кришне таким языком, отвергая это, что в будущем мы все-таки распознаем его, мы раскроем все его секреты. Для чего? Чтобы подчинить его себе, использовать на благо всего человечества. Для комфорта, для отопления, для вкусной пищи, для чего? Для секса, для обороны, для сна. Ну, так они смотрят на Бога. Поэтому, говорится, путь к Богу идет через аскезу, через контроль чувств. Да, мы должны отказаться от этих притязаний на верховное положение. Итак, здесь философия описывается ачинтья, поэтому мы сразу скажем, что мы не понимаем эту философию. И она создана не для понимания, а для служения. Это как любовь. Никто ее не понимает. Но все хотят, потому что это служение. Это радость служения. Выше радости не бывает, чем радость служения. Но если в любви. Подневольное служение, оно отвратительно, и весь материальный мир пронизан этим духом некого отвращения к служению. Потому что это имеет какой-то привкус эксплуатации нечистого чего-то. Все что-то пронизано выгодой какой-то. Неприятно быть жертвой выгод или объектом эксплуатации. Но здесь говорится, Бог не таков. Мы не перекладываем эту концепцию материальную на Бога. Там нет эксплуатации. И тени даже. Эксплуатация означает, что людей нужно держать во тьме, в повиновении. Если дадите слишком много знаний, они освободятся от невежества. Если вы не сможете их эксплуатировать. Сможете эксплуатировать только глупого человека. Необразованно, скудный запас знаний, так скажем. Как это осел, он глупый, упрямый, вот его эксплуатируют. Вот такое сочетание. Также человека можно эксплуатировать, пока он в невежестве. Но если вы говорите о знании, ну, тогда для мира эксплуатация – это угроза. Знание освобождает, делает духовно равными всех живых существ. То есть требуется почтение ко каждому живому существу. Мы не можем встать на путь эксплуатации таким путем. Если такую культуру установить, то как же? Как же будет развиваться общество без эксплуатации? В понимании материалистов необходима некая эксплуатация, потому что если вы за все будете платить сполна, у вас недостаточно будет средств, чтобы оплатить великий труд. Нет таких средств. Как были построены все эти великие вот достояния культуры, архитектуры, эпохи Возрождения, допустим, те же пирамиды, которым гордятся, вот сейчас находят археологи, это великие вещи созданы. А как, за деньги? Нет, это невозможно, денег таких нет. Если каждому рабочему платить по-настоящему его труд, он будет миллионером. Но вы платите ему гроши, и он тяжело трудится целый день. Потом почему? Недостаточно разума у него. Такой разум. Как? Бирбал, Акбар, помните, тоже несколько дворников пришли к Акбару и сказали, пожалуйста, на Бирбала. Они сказали, Акбар, нам кажется, что ты не очень справедлив к нам, к рабочим, простым людям. Почему? Спросил Акбар. Ну, потому что мы работаем, трудимся целый день, с утра до вечера. Редкие выходные. Но получаем гроши. А твой советник, премьер Бирбал, он приходит на работу не каждый день даже, и работает, может быть, там час-два в день. Что-то посоветует и уйдет. А это вообще месяцами на службе его не видно. И ты платишь ему лакхи рупи вообще. Да. Большие деньги. Акбар задумался. Если каждому рабочему платить лакхи рупи, нет такой казны. Все равно должна быть какая-то эксплуатация. Какое-то неравенство, чтобы делать великие вещи. Да, в материальном мире. Но с точки зрения духовной это делается добровольно. Без эксплуатации. Мы готовы делать великие вещи, вдохновленные Шрилой Прабхупадой и святым именем. Бесплатно. Вот в чем секрет развития. Иначе нужна эксплуатация. Так Акбар задумался, сказал, ну как, вы, конечно, правы, я подумаю. Он понимал, о чем речь идет. И он сказал, только пока я думаю, мне есть одна проблема, помогите мне, слона взвесить нужно. У меня большой слон купленный недавно был, очень дорогой. Я хочу взвесить, сколько он весит, чтобы понять, как его кормить. Взвесьте слона, они взяли этого слона, там стрекалы, пошли по Агре искать весы. Это четверо или пятеро рабочих. И к полудню пришли разочарованы, ну, Акбар, ну, нет таких весов. Агру все обошли, добросовестно. Были во всех лавках, рынках, нет таких весов, чтобы слона взвесить. Позвал Бирбала. Бирбал, проблема. Не можно взвести слона. Сделай, пожалуйста. Хорошо, будет сделано. Ушел Бирбал один со слоном, через полчаса вернулся и сказал, столько-то тонн и килограмм, и даже до граммов. Он лжет. Акбар, не верь ему. Мы обошли всю Агру. Весов не было. Нигде таких нет весов. Бирбал, как ты это сделал? Я сразу пошел на пристань к реке. Там, где торговые лодки. Мы взяли пустую лодку, отметили отметку погружению в воду, поставили слона, отметка изменилась, отметку сделали. Слона вывели, нагрузили лодку мешками с рисом до этой отметки, посчитали, сколько мешков, приплюсовали, получился точный вес. Рабочие ничего не могли сказать. Вы понимаете, почему мы получили больше? То есть разум. Разум. Самое дорогое – это разум. Я от Кришны получаем разум, но в чем выше разум заключается? Мешки посчитать – это тоже разум, конечно же. Какие-то математические формулы, аксиомы вывести, физические законы – это тоже разум. Увидеть, что есть сила тяготения – тоже разум. Это и тоже не просто гениальный разум, может быть, даже. Наблюдать такие вещи тонкие, и создавать законы, выявлять оттуда. И ученые делают это шаг за шагом, постепенно осваивают как бы какие-то законы природы. Но в чем выше разум? Дадами, будьте йогам там. Ена маму паянти, да, Кришна говорит, разум высший заключается в том, что можно найти дорогу к Богу. То есть это дорога бхакти. Разум идет по дороге бхакти. Это чистый разум, чистый. Там, где нет выгоды, там, где нет эксплуатации. Когда человек очищен аскезой, благотворительностью, говорится, религиозной практикой, йогической медитацией, многих жизней, многих-многих жизней, отвергает все эти пути, прошедший уже отвергает все эти пути. Что же он делает? Он становится на путь бхакти, путь любви. Обретая полную свободу. Человек стремится к свободе. Как он обретает свободу из мира иллюзий, если даже полубоги не могут выбраться из этой иллюзии? Как обычный человек выбирается из иллюзии? Ачинтья, пхеда, пхеда, татва. Это непостижимо. Но факт, что мы частички Бога, это возможно. Мы не материальные тела. И человеку в каком-то смысле нетрудно это понять. Может быть, даже легче, чем полубогу иногда бывает. Там много чувственных наслаждений еще выше. Высшие райские планеты, то здесь много аскезы естественной. В этой аскезе человеку более-менее нетрудно понять. За короткое время его жизни он может осознать себя как душу. Поэтому родиться человеком, говорится, большое преимущество с духовной точки зрения. С материальной нет. Полубог выше. Даже многие духи выше, кандхарвы, чараны, ситхи, они выше, выше человека. Райские жители. Что такое человек? Он будет примитивным быть, мало живет. Опытом мизер он получает. Физической силы не так много. Ну и так далее, если его оценить с другими формами жизни, много-много выше есть. Даже животные во многом нас превосходят с физической точки зрения. Пожалуй, превосходят во многом, на самом деле, во многом превосходят нас. Но в чем же его преимущество, особое преимущество? Он очень быстро может выйти из-под влияния иллюзии, очень быстро, при таких обстоятельствах. Просто ему нужно осознать свое положение, как человека. Просто сравнить, вот живет животное, живу я. В чем разница? Ест животное, я ем. А оно спит, и я сплю. Совокупляется, и у меня такие же понятия, тенденции. Оно обороняется, и я боюсь тоже. Да что же, я буду жить как животное? Нет, простите. Мой разум не соглашается с этим. Вот он, дар человеческий. Я не согласен с этим. Нет. Я должен понять, кто я. Вот этот человек, он может просто поняв свое положение, осознав свое положение, что он страдает в этом мире, возвратиться к Богу в этой жизни. Осознать душу. Ачинтья пхеда пхеда татва. Итак, здесь приводит Прабхупада пример с огнем, теплом, светом. И он говорит, что эта простая истина недоступна пониманию людей со скудным запасом знаний. То есть они не могут пользоваться этим знанием. С огнем, теплом вроде понятный пример. А в жизни? Зеркалом понятно, я отражаюсь, там иллюзия. А в жизни где иллюзия? Я на вас смотрю, это тоже отражение? Да. Это все отражение. Физические отражения. Только внутренние, изнутри. Изнутри формируется это отражение. Другой принцип. Но суть та же самая, это все отражение. Это не наша суть, это отражение нашей кармы, наших прошлых поступков. Душа к этому никакого отношения вообще не имеет. Она там спит внутри, грезит этой кармой. Этими чувствами высматривает что-то тут, выслушивает что-то, как во сне. И все проходит мимо, на самом деле. Чего бы это ни касалось, все проходит мимо. Ничто его не удовлетворяет. Как во сне. Энергия огня, тепло в данном стихе называют отблеском света, а не самим огнем. Таким образом, жизненная энергия, представленная живыми существами, является отблеском, отражением Господа, но никак не самим Господом. Поскольку бытие живого существа — это отблеск бытия Господа, то его существование зависит от Верховного Господа, изначального источника света, света. Материальную энергию сравнивают с тьмой, ибо на самом деле она и есть тьма, а деятельность живых существ во тьме — это не что иное, как отблеск изначального света. Если мы — отражение Бога, отблеск, частичка, искра, да, или отражение, также можно сказать. Оригинал — он. Оригинал есть в каждом своем отражении. Понятное дело. Может быть, отражение миллионы сделать с одного оригинала. Сейчас это доступно. Принтеры, копировальные машины. Мы преуспели в этих иллюзорных успехах распространения всяких копий, подделок. Все самые ценные вещи, оригинали, их единицы ценности в мире, потом их копируют, распространяют, чтобы как-то доход был какой-то. Но суть в том, что оригинал присутствует в каждом отражении. Если мы украшаем оригинал, хорошо, мы перед зеркалом сидим. В данном случае я оригинал, я вижу свое отражение. Если я украшаю оригинал, причесываю его, ставлю тилаку, отражение автоматически становится украшенным. Так, понятный пример. Абсолютно ясный пример на физическом уровне. То же самое происходит на духовном уровне. Служим Кришне, оригиналу. Автоматически отражение также становится красивым. Преданный становится красивым качественно. Качественно уподобляются Богу. Так же. Все, что мы предлагаем Кришне, на самом деле становится моим достоянием. Моим духовным достоянием. Ему ничего не нужно, у него все есть. Нечего ему добавлять или убавлять. И то, что ему предлагают, тоже ему принадлежит. Тут нет какого-то смысла, кроме любви, делать это. Физического смысла нет, кроме того, что есть любовь. как дети предлагают отцу подарки на день рождения, купленные на его деньги. Случалось такое с вами? Ребенок подходит, говорит: папа, дай денег, я тебе подарок покупать на день рождения. Отец смеется, говорит: на тебе деньги. Что, такой подарок дорогой купил? Ты так меня любишь? Да. Или как мы в Ганге, что мы можем предложить Ганге, говорится? Сами же воды Ганги, берем руку, предлагаем. Так, мы поклоняемся Радакунде, тоже может так же поклоняться. Берете воду Радакунды, ей же предлагаете. А что самое ценное? Что еще можно больше этого предложить? Так что мы от Кришны берем тоже энергию Кришны, и Кришне же предлагаем. Так, это выражение любви, потому что другого смысла в этом нет. Глупо. Брать воду Радакунды и обратно вливать, говорит: вот тебе. Нет, если есть любовь, это сокровенно. Это тайна тайн, говорится. Единственный смысл, как бы, вот этого духовного разума — жить в этой любви. И она делает человека очень предприимчивым, говорится. В этих энергиях Кришна начинает разбираться, потому что они неоднозначны, не имперсональны, они разнообразны. Начинает понимать материальный мир через служение Богу. Иначе мы не сможем понять, а это зачем, а это почему. Только предложив Кришне, можно понять, что это вообще такое было. Что Кришна в ответ дает разум. Это было тот, этих энергий нет числа, говорится. Это очень интересный процесс. Это так же, как вы приезжаете в Индию в первый раз и видите манго в первый раз, может быть, или какие-то овощи, которые никогда в жизни не видели. Вот, а это что? А это что? А это что? И границы этому нет в духовном мире, этого разнообразия. Столько возможностей служить Кришне, но здесь нужно бояться майи, предупреждение в этом стихе. Можно ошибиться. Можно ошибиться. Не все можно предложить Кришне. Те вещи, которые опасны для сознания Кришны, мы не предлагаем Кришне. Мы не предлагаем Кришне вино, табак, наркотики. Не предлагаем мясо, рыбу, яйца. Не предлагаем эти вещи. И нигде об этом не говорится, что Кришне нужно делать такие подношения. Нигде в Писаниях не найдете этого. Это и делают предприимчивые западные люди обычно, которые так могут думать. Мы должны понять Господа в контексте данного стиха. Независимость обеих энергий Господа называют майей, иллюзией. Отраженный свет не в состоянии рассеять тьму невежества. Подобно этому, из материального мира невозможно выбраться только с помощью отраженного света, исходящего от обыкновенных людей. Чтобы сделать это, необходим свет изначального источника. Отраженный свет солнца, направляемый в темноту, не в силах разогнать ее, тогда как прямой солнечный луч полностью рассеивает тьму. То есть тивра — это мощь, солнечный луч, тивра еще называют. То, что нельзя согнуть или как-то остановить. Огромная мощь, трудно понять, что это за сила света такая. Но Прабхупада говорит где-то, что это необычный огонь. Не думайте, что солнце горит обычным огнем. То есть, там другой вид совсем энергии. Путают с огнем. Огонь — это отраженный солнечный свет, отраженный уже. И еще от огня отражаются другие вещи. Электричество, скажем, это уже еще ниже качества. Это отраженный огонь. То есть огонь присутствует в этом теле как тепло. То есть все это от солнечной энергии, от Брахма-джоти, от духа этой стихии исходит, огня также. И все стихии тоже исходят, трансформируясь из того же источника. Холод — это тоже вид огня. То, что мы называем холод и тепло, как двойственность, они — это та же самая энергия. То, что мы называем температура, так скажем. Абсолютный нуль, ученые говорят, есть, когда абсолютно отсутствует солнечный свет. То есть они так пытаются какие-то вот ориентиры поставить в своих физических законах, чтобы разобраться в этом. Но это очень сложно, сложно установить, потому что в других измерениях другая температура. Видов огня очень много, их там 49 или сколько, или 50 видов огня существует во Вселенной. Солнце — царь планет, говорится. Создает эти планеты, на которых мы сейчас живем, и поддерживает их просто солнечным сиянием. Поэтому трудно разобраться в этом вопросе человеку, что это за энергия. Кто-то считает, что Солнце вообще не планета, а сгусток какой-то плазменной энергии, которую можно насквозь пролететь. Некоторые так думают. Даже наблюдают, что какие-то объекты сквозь солнце пронизываются. Что это не какая-то плотная субстанция. Вот. Поэтому непонятно, что это за реактор, как он работает, что там за топливо, что за энергия. Вот нам бы такую. Мы бы тогда включили бы, и все бы, беды бы не знали. У нас бы работали электроприборы, как мы хотели, машины. Ну вот неизвестно, как солнце работает. А кто-то зажег солнце, Прабхупада говорит. Факт. Кто-то поставил его под контроль. Точное расстояние орбит на солнце, планет точные для определенной жизни. И на солнце тоже жизнь есть. Тоже есть там свет и тепло, и холод там есть свой. Как это ученые смогут установить абсолютный нуль? Невозможно. Есть скорости света, есть скорости больше, чем скорости света, и от Солнца много есть энергии, которые не изучены учеными вообще. Потому что Солнце одно поддерживает, жизнь всей Вселенной описывается в шастрах. Но они говорят, свет, тепло не может поддерживать всю Вселенную от Солнца, недостаточно. Уже на Плутоне воздух замерзает. Так они рассчитывают с точки зрения тепла и света, но там есть множество других энергий. Как Луна, они смотрят в телескоп и не видят там садов райских. Шахта говорится, нет, цветущая планета. Источник здесь растительности, овощей, трав, лунный свет. Как они могут понять все таким вот измерением обычного света и тепла, доступно на нашей коже? На кожу потрогаешь и скажешь. Вот, температуру посмотришь, от кожи зависит. У них нет такого градусника, чтобы измерить ту температуру. Нет такой кожи, чтобы воспринимать. Нужно сменить кожу, сменить тело, сменить прибор, найти такие приборы. И душа – это лучший прибор. Не горит в огне, не растворяется в воде, на нее действует давление атмосферное или водное, или земля, неважно, она свободна, она нематериальна, вне стихий. Душа может осознать все эти вещи. Но эти все вещи, которые мы хотим осознать вокруг нас, это продукт энергии сверхдуши. Количественно, поэтому это огромная вещь. Трудно представить, что это из какого-то одного источника изошло. Где же это все помещалось? Что это за источник? Как в него все помещается? Но Прабхупада говорит, ну вы же сворачиваете ковер. Вот он занимает этот ковер всю площадь этого пространства, но вы его сворачиваете и ставите в угол, и все, как будто ничего нет. Потому что найти его нужно. Если вы можете свернуть столько такую площадь, просто свернуть куда-то, поставить в рулон, то также сворачивается все это проявление, как будто ничего не было. Возникает в этом вопрос у многих, а вообще существовал ли материальный мир? Не выдумка ли это? Но когда он проявляется и существует какое-то время, жизнь Брахмы, возникает вопрос. А есть ли другой духовный мир? Есть ли источник этого мира? И так непонятно, и так непонятно. Но Кришна говорит, я был до этого, я сейчас, я после. Что он говорит на самом деле? Ну, обратитесь ко мне. То есть я знаю, он говорит. Я знаю все живые существа, знаю все энергии, из меня исходит все. И что значит знать Кришну? Знать его намерение, тогда будет понятно. Потому что он может все. Мы не спрашиваем, как. Потому что ачинтья. Мы восхищаемся этим. Мы восхищаемся этим. Он может все. И нужно просто знать его намерение. Намерение, за этим миром есть намерение. Воля, провидение, говорится, время. Есть намерение. Все подчиняется этому намерению, этому провидению. Все, что бы ни было в этом мире, подчиняется проведение. Воля Бога такова, что душа, пройдя через испытания в материальном мире, возвращается в духовный мир в итоге. Это воля Бога. Так и будет. Рано или поздно. В темной комнате невозможно ничего разглядеть, и попадая туда, человек начинает бояться змей и скорпионов, которых там может и не быть. Но стоит ему зажечь свет, как он видит все, что находится в комнате. Его страх перед змеями и скорпионами мгновенно рассеивается. Поэтому вместо того, чтобы рассчитывать на помощь людей, которые светят отраженным светом и никак не связаны с Господом, необходимо воспользоваться светом, светом Господа, исходящего от Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам. Бхагавад-гиту или Шримад-Бхагаватам ни в коем случае не следует слушать в изложении человека, неверящего в существование Господа. На таком человеке лежит печать проклятия, и, общаясь с этим обреченным, мы обрекаем на проклятие самих себя. Согласно Падма-пуране, в пределах материального мира находятся бесчисленные материальные вселенные, и все они погружены во тьму. Обитающие в них живые существа, начиная с Брахм, которых в бесчисленных вселенных великое множество, и кончая крошечным муравьем, рождаются во тьме, и чтобы увидеть Господа, им нужен истинный свет, исходящий от Него самого. Так же, как солнце может увидеть только можно благодаря свету самого солнца. Лампы или факелы, сделанные человеком, какими бы яркими они ни были, не помогут нам увидеть солнце. Солнце само является себя нашему взору. Подобно этому понять, каким образом действуют различные энергии Господа, как постичь саму личность Бога, можно только с помощью света беспричинной милости Господа. Имперсоналисты утверждают, что Бога невозможно увидеть. Однако на самом деле это не так. Бога можно увидеть, но только с помощью света, исходящего от Него самого, а не с помощью домыслов мирских философов. В данном стихе на этот свет указывает слово «видьят», которое является повелением Господа Брахмы. Этот приказ Господа – проявление Его внутренней энергии. И именно эта энергия является тем средством, с помощью которого можно воочию увидеть Господа. Не только Брахма, но любой, кто по милости Господа получит возможность созерцать всемилостивую внутреннюю энергию, тоже способен постичь личность Бога, не прибегая к помощи своего ума. Если даже закрыть глаза, мы сможем ощутить близость огня, тепло. Так. Если даже мы не видим солнца непосредственно глазами, но свет видим, мы просто бросим взгляд за окно и понимаем солнце в небе. Это разум. Легко понять. Также, повторяя святые имена, мы можем еще не видеть Кришну непосредственно, как Он описан в шастрах, с флейтой, другая форма, прекрасная, украшенная, танцующая, радостная, ананда, окруженный спутниками всегда, в своей обители. Можем не видеть глазами. Мы слышим об этом. Но глазами мы видим, может быть, не скоро эту сцену. Однако мы сможем ощутить присутствие внутренней энергии, говорится, всемилостивой. Она сначала проявится как тепло души, как успокоение ума, как контроль чувств, как энтузиазм в преданном служении, в бескорыстном преданном служении. Этот феномен очень редкий в мире, очень редко можно найти бескорыстного человека в этом мире. Это крайне редкое явление. И тем не менее, все преданные, кто повторяет 16 кругов мантры, становятся на этот путь все до единого. Все готовы что-то бескорыстно делать для Кришны. И если человек прекращает повторять Хари Кришна мантру 16 кругов, он уже не может бескорыстно действовать. Это очень редкое явление. Но смотрите, это же доказательство. Как это вообще возможно? Жизнь посвятить бескорыстной деятельности. Ни за что. Без оплаты. Без награды. Кто на это? Ни один крутой человек на это. Не решится человек. Но мы повторяем святое имя, мы чувствуем присутствие Кришны. Непосредственно мы ощущаем присутствие этого огня. Разве это не доказательство? И, конечно, это нужно делать разумно, постепенно, последовательно, то есть под руководством духовного учителя, чтобы не совершить каких-то глупостей под впечатлением чувств, под влиянием чувств, сентиментов. Потому что Прабхупада говорит, многие под влиянием сентиментов, ощущений становятся на этот путь, почувствовав экстаз. Но позже сходят с этого пути, потому что не углубили свои знания. Как же углубить свои знания? Изучать шастры, может быть, все это хорошо. А зачем? Смысл знать шастры? Может быть, в этом смысла нет. Их также можно и забыть потом. Нет, смысл изучения заключается в том, что углубить свое повторение святого имени. Личное отношение с Богом. Майя джапа – это мои личные отношения с Богом. Киртан тоже хорошо. И он рекомендован для века Кали, Санкиртана Яги. Чтобы зажечь, дать зажигание этому, этой санкиртана-яге, необходимо получить посвящение. А это означает 16 кругов махамантры индивидуально каждый день. Индивидуально каждый день. То есть каждый из нас должен иметь личное отношение с Богом, прежде чем будем думать обо всех других, о миссии, как нести благо миру. Иначе этот материальный альтруизм тоже подведет нас, тоже кончится когда-нибудь. То есть главная забота — это услышать звук. Кришна говорит, то, что не связано со мной в этом стихе, то, что не связано со мной, с ним, что это значит? Как это? С ним. С его формой, с его качествами, с его лилами, с его именем, с его обителью. Это вот с ним связано, значит. И мы должны попытаться ощутить вот через этот процесс воспевания Святого имени, вибрация в сердце должна открыть нам этот мир. Вибрация святых имен. Вот там есть весь этот мир. В звуке Кришна, Рама, Харе, все раскрывается, потому что источник всего. То есть мы увидим Вриндаван прежде всего. Что первое, что проявляет его проявление, это Голока Вриндавана. Ну, если так можно сказать, в вечном мире. Но непосредственно, то, что самое непосредственно Кришне, Голока Вриндавана. И даже в духовном мире это считается уникальным явлением. Даже с точки зрения Вайкунтха-лок, духовного мира. Потому что Кришна проявляет 64 качества, а на планетах Вайкунтхи Нарайана проявляет 60 качеств. Если сравнивать все же, вот такие вещи непостижимые, ачинтья, даже между ними есть разница. Поэтому прежде всего, если мы слышим эту вибрацию, то мы должны знать, это Вриндаван. Это очень простые, близкие отношения с Богом. Там нет большой субординации. Это его личная обитель. Не освещенный ни солнцем, ни луной, никакого отраженного света нет вообще. Нет необходимости. Все является светом. Тем изначальным светом, который дает вот эту жизнь, мы называем жизнь, солнце оживляет все, это жизнь, да. Даже материя становится как будто живой под влиянием этих энергий, жизненных энергий. Но там нет материи, там есть жизнь. Что же там бурлит жизнь, как же там она развивается, эта жизнь, переполнена этой премой, этим сознанием Кришны, где живые существа чувствуют себя равными с Богом, а иногда выше Него даже. Такая любовь у них, как у Ишоды. Это Голока Вриндавана. И Харе Кришна Махамантра непосредственно с Голоки Вриндаваны, даже не с Вайкунтхи. На нее не распространяются никакие строгие правила ведические, потому что другие мантры, говорит Господь Чайтанья, другие мантры ведические необходимо очистить, прежде чем повторять их. Еще какие-то мантры нужно принять для очищения, прежде чем получить мантру Гаятри, допустим. Мы принимаем сначала Харе Кришна Махамантру, прежде чем получим мантру Гаятри, потому что мантру Гаятри мы не можем получить, не развив гуну благости в себе. В низших гунах она не работает, не дотягивается. Нет, веревка короткая. Сатва гуна она начинает действовать. А Харе Кришна Махамантра берет нас с любого дна, забирает. И подтягивает до мантры Гаятри. Потом Гаятри подключается. Поэтому многие мантры ведические недоступны сейчас. Пока человек не стал браманом, он не сможет понять, что такое мантра, как она работает. Они просто мистифицируют этот процесс, многие подражают, имитируют что-то, сидя как бы в медитации, мантры повторяют какие-то, что-то чуть-чуть чувствуют, но не уверенно. Нет полных доказательств этому всему, пока мантра не будет получена из нужного источника, в нужное время и в чистом месте именно. Она работает полностью. Но Харе Кришна мантра не требует никаких очистительных церемоний. Ее можно просто получить от преданного и все. Даже, говорит Господь Чайтанья, не требуется дикша для этого. Харинама дикша не полная дикша. Знаете об этом? Дается святое имя. Полная дикша Гаятри мантра. То есть дикшу мы не получаем окончательно. Мы сразу получаем святое имя и уже работает. Видите? Просто мы получаем по цепи преемственности, в этом суть. Поэтому принимаем духовного учителя, означает получаем святое имя. Но дикши еще нет как таковой закончены. Уже при помощи первой инициации можно достичь конечной цели, говорится. Достаточно Харе Кришна Махамантры. Это Чайтанья Чаритамрита описывается могущество именно Харе Кришна Махамантры, которая дана и рекомендована особенно для века Кали. Очень легко защищает от всех недостатков влияния Кали-юги. Особенно, если человек искренен, он за несколько дней, Бхактивинода Тхакур говорит, освобождается от анартх. Если сейчас посмотреть наши все семинары исконовские, мировые, сколько там об анартхах говорится, Возможно, 70-80% об анархии говорит, если не больше. Какие недостатки живут в нашем сердце? Но Бхактивинода Тхакур говорит, вы можете за 3 дня очиститься от анархии. Стоит ли много об этом говорить? 3 дня. 1, 2, 3. Пятница, суббота, воскресенье. Понедельник сложно, я понимаю, тяжелый день. Вторник, работа, среда, работа. Так, ну, пятница, суббота, воскресенье, посвятите, и все. Ну, понимаю, мне не так просто. Я не слышу, ум бегает. О, чем пытаюсь сильнее, он сильнее отпор дает, хитрее действует. Он такая бестия. Я начинаю познавать себя, вот, разбираться. Да, эти анархии, в чем же дело? С чего же начать? Как же это, вот, сломать этот лед, эти оковы сердца? Скованный, значит, железо, панцирь какой-то, да? Вот так пытаюсь, и так пытаюсь, не растапливается. А я не смогу. Руки-то мои связаны. Я просто повторю манту, смотрю и говорю, ну все, распадайтесь оковы. О, не распадаются, что же делать? Руки-то мои связаны. Ноги, развяжитесь, не развязывайтесь. Ум, думай о Кришне, не думает. Все запутано, запутано, связано, оковано, сердце сковано. Как же быть? Мы должны звать. Невозможно так взгляды мистическим освободиться от оков, знаете, повторяю, Харе Кришна, и все, оковы парусь. Нужно признать не свое могущество, когда мы повторяем мантру, а могущество святого имени. Еще одна иллюзия. Я повторяю Харе Кришна мантру, я могущественный. Вот она проблема. Я связанный этим знанием о себе. Понимание себя, своим самомнением, я связан по рукам и ногам, поэтому я иллюзорно лишь освобожден. Я так считаю, мню освобожденность, потому что я повторяю свои 16 кругов каждый день. И все больше и больше увеличиваю свое ложное эго. Ведь об анархии все-таки мы заговорили. Но если мы на самом деле начинаем искренне просить Кришну, Он развяжет. Или пошлет того, кто развяжет. Если мы согласимся, конечно. Есть такое выражение, отмыть поросенка, непростая задача. Он не хочет. Вот в чем дело. Его не убедить, что он грязный, вообще он на это вас не слушает. Он привык, сросся с этой грязью, если вы его трете, он орать начинает, страшно. Так что уже думаете, ну что ж, его мучить-то вообще. Хотя никто его не мучит, его просто моют. Вот такая вот такой пример есть. Я когда был еще дошкольного возраста, бегал по дворам, как все пацаны. И мыться я не думал вообще. Вы думали мыться, когда вам было 5-6 лет? Нет, вы могли бы зубы не чистить, правильно? Мы... Ребенок так растет, как поросенок, что ребенок, что поросенок, разницы нет. И тогда мать кричит, ну-ка иди сюда, в ванну залазь. Нет, я не хочу, я не грязный еще. Она, а что, какой, что ты имеешь в виду, не грязный? Пока грязь капками не будет скатываться, что ты хочешь сказать, что ты не грязный? Говорит, я чистый, сегодня умывался. Нет, она брала, сдирала с меня всю эту одежду и в ванну. Я сопротивлялся до последнего. Она мне доказывала, мой мне, что ты грязный. Смотри, говорит, какая вода с тебя течет, смотри, какая грязь. В голове песок вытаскивали. Видишь, песок в голове. Ты что, на голове ходишь или ногами ходишь? Что? Ты как свинья, как поросенок, и моет меня, ругает, и я ору тоже, и мы ссоримся. Эксцесс целый вообще. Наконец-то помылся, вытерся, все, улыбается, счастливо, нормально. Ходит гордый, я чистый. Вот такое сознание. Отмыть поросенка. И вещь добровольная. Если мы повторяем мантру, мы должны знать, это добровольный процесс. Не надо показывать, что я ее повторяю. Я должен добровольно воспевать эту мантру. Это еще не воспевание. Если я просто формально эти круги механически повторяю, это начало. Это начало значит, что я серьезно отношусь к процессу. Хорошо. Я принял. Я могу хранить обеты. На меня можно положиться. Я обещал, делаю. Да, это начало. Это лишь начало. Но я должен сделать это хорошо. Как это бескорыстное, преданное служение страдает качеством, знаете? За него же не платят. Даренному коню в зубы не заглядывают, они говорят. Как сделал, так и бескорыстно же. Нет, дорогие мои, за это вас критиковать вас будут. А мы будем с вами переживать потом критику. А почему? А потому что бескорыстно означает чистое, качественное. Вот это настоящее бескорыстное преданное служение. Не просто по факту сделано, неважно какого качества, как получилось. Нет, нет, нет. Это как талант. Вы не можете плохо сделать. Вы переживаете это, вы делаете от всей души это, вы служите Кришне, говорится. И если мы также воспеваем мантру, служа Кришне, это духовный мир. Это открывает нам его форму, его качество. То есть мы связаны с ним непосредственно, нашим умом. Если ум связан, речь тоже связана. Если ум и речь связаны, поступки тоже связаны. Мантра для ума. Это становится мантрой для нас. Чтобы ум начал повторять. Хорошо, мы во Вриндаван приехали, а ум где наш? Тоже должен быть во Вриндаване, совершенно верно. Слушаем, воспеваем, чтобы именно ум переместить сюда. Тела уже забросили, самолеты, билеты, все это было. Экзотика тоже интересная, другие страны. Но теперь нам нужно пройти во Вриндаван, на Голоку. Что здесь нужно делать? Воспевать святые имена, проводить харинамы, Кришна-катха и так далее. Посещение храмов, чтобы ум был поглощен этим, созерцал эти божества и так далее. Преданно. И за 3 дня можно освободиться от всех анарт. Ну, такова реклама наша сегодняшняя. 3 дня only. Все. Напишите такой плакат. 3 дня only во Вриндаване и чистый преданный. Если проведете в это время достаточно, ну, правильно, 3 дня, сердце чистое будет. Ну, конечно, мы сейчас идеализируем, это трудно за 3 дня сделать, нужно быть тоже готовым к этому. Но за 3 дня можно многое получить во Вриндаване, это факт. Это правда. За 3 дня достаточно. Если мы с преданными здесь проводим время, чтобы самскара осталась на всю жизнь, чтобы мы скучали по Вриндавану все оставшееся время. Это правда. Ну, так что мы счастливо закончили комментарий к этому стиху. Один из стихов Чатушлоки. Это сама суть Бхагаватам здесь дается. Затем она расширяется в различных историях, в различных главах, темах. Ну, вот суть всего духовного знания вот заключается в этих стихах. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Спасибо за все, что вы здесь сказали. Скажите, пожалуйста, вот мы были на парикраме, Индрадьевна Махарадж проводил, и в рощах на Варшане, где сама матушка сажала деревья, он дал, мы, в общем, повторяли одну молитву, которая ему очень нравится, а ее сочинил Шачинандана Махарадж. И там мы повторяли, что, ну, как и Удхава хотел травинкой родиться во Вриндаване, а там, значит, желание такое было, чтобы родиться деревом во Вриндаване. Вот. И мне потом, ну, как-то размышлялось, и показалось, что это мы изъявили желание, вот, поскольку повторяли, то есть вот эта группа, как бы быть, наша свадьба, что ли, определена была в это время. Ну вот это я хотела.
Ну теперь все, будьте деревьями, что поделать. Хари Кришна. Сожалею, но это так. Или вы радуетесь, я вот должен понять.
Да.
Это очень возвышенное иметь такие желания. Быть травинкой в Вриндаване или деревом Калпавриксы для Кришны. Это очень возвышенное желание. Это не материальные деревья, конечно. Друма. Дерево материально друма называется, спящий. Или врикша, то, что срубят потом. То есть невежественное что-то. Калпавриксы. Там деревья, они заполняют 3 мира, там все разнообразие духовного мира, для Кришны там есть все, дерево в духовном мире, знаете, не каждому посчастливится еще. Все происходит под деревьями в духовном мире, все под деревьями. И в этом мире также вот шастры где-то говорят, что деревьям нужно относиться как к божествам, в Рамаяне это читал, по-моему, деревьям относятся как к божествам в этом мире тоже. Без деревьев этот мир не будет напоминать духовный. Пустыня называется. Именно деревья придают смысл. Это разнообразие, там птицы, цветы, фрукты, жизнь, ручьи. Там есть такие деревья во Вселенной, которые по разным сторонам света Они огромные, это как планеты большие, деревья. И они источают соки, из них реки текут, из этих соков, из этих фруктов. И целые области Вселенной они обеспечивают, описывается в Бхагаватам. Что же такое дерево в духовном мире? Ну, раз попросили, то получите милость этих деревьев. Кем вы станете, это ваша сварупа. Это не означает, что вы должны стать деревьями все. Но вы обратились именно с молитвой к деревьям Вриндавана. Они калпаврикши, они исполняют все желания сокровенные, они знают ваши сокровенные желания на самом деле.
Хари Кришна, Гуру, спасибо большое за лекцию. Вопрос такой. Вы очень часто говорите о том, что я не в религии, ну, приводите такой пример, что меня интересует любовь к Богу. И для преданных, в принципе, это понятно, но когда мы начинаем проповедовать и говорить эту же вещь о том, что мы трансценденталисты, вот они нам указывают, а почему же вы тогда носите тилоки, определенную одежду, то есть вы все-таки, ну, как бы указываете на какую-то принадлежность. Вот как правильно вот этот момент там объяснять?
Потому что люди персоналисты. Они думают, что предаться Богу означает потерять все разнообразие, все атрибуты, все принадлежности. Тогда в кого он должен превратиться? Покажите, как выглядит чистый преданный. Тогда никак нельзя его изобразить даже, представить без атрибутов. Атрибуты должны быть какие-то. Но как в этом стихе? Атрибуты непосредственно связаны с Кришной. Вот что нужно. Тилака — это стопа Вишну. Это непосредственный атрибут, связанный с Кришной. Это значит вайшнава. Есть атрибуты, связанные с церковью. И там они разные могут быть. Это зависит от того, какая церковь. Христианская церковь бывает разная. Эфиопская христианская церковь, или католическая, или православная, или протестантская. Там много-много сейчас есть таких. Сотни есть различий. Эти различия указывают на религиозность. Непосредственно с Кришной не связаны. Это связано с национальностью, с какими-то обрядовыми действиями, с языком, отличием языка. Но Хари Кришна Махамантру повторяют во всем мире. Видите? И русские повторяют Хари Кришна, и китайцы повторяют Хари Кришна, американцы, индусы, все повторяют Хари Кришна, потому что это непосредственно связано с Кришной. Это не нужно переводить на русский язык. Это не нужно переводить на русский язык. Вы даже можете баджаны не переводить на русский язык. Но это будет работать.
Развитие качеств влияет на деятельность человека. Например, вот тот пример с рабочими и бхагаваном, которые приводили, что разные гуны влияют на людей, разное количество разума. Но если человек занимается духовной практикой, развивает свои качества до уровня права, но как изменяется его деятельность, например, если варна не меняется?
Как изменяется его качество?
Деятельность при этом, если варна не меняется в социуме. А человек развивает качество, поднимается у него сознание до уровня брахмана.
Угу. Предположим, человек вайшья, торговец, да, но он преданный вайшнав, он служит Кришне и развивает качество брахмана. Он торгует, имея качество брахмана? Что это означает? Он строит храмы на эти деньги, он помогает преданным делать фестивали, он заботится о духовном росте, продвижении общества. Это вайшнав. Это не вайшнав. Автоматически он брахман. Это бескорыстная деятельность. Там не говорится, какая. И шудра может быть бескорыстным, и вайшья может быть бескорыстным, и кшатри, и браман может быть бескорыстным, а могут быть все корыстными. Вот чистый преданный — бескорыстный. Если даже он работает как шудра внешне, бескорыстный — это чистый преданный. Вот он прогресс. Он духовный учитель.
Вопрос от Нитая Мандалы. Он спрашивает, какова грань между размышлениями и спекуляциями? Вот мы читаем Шримад Бхагаватам 10 миллионов головы Брама. Можем ли мы также предположить, что есть 100 миллионов головы Брама, даже если мы этого не читали? Или если читали, Если не читали, то мы не можем такое сказать. Поясните, пожалуйста, что такое догма, что такое спекуляция и как правильно размышлять?
Мы можем сказать только то, что доступно нашему пониманию. То, что шастра дается нам, то мы можем повторить. Спекуляция — это нечто искусственное. Эклектика — есть такое выражение в искусстве. Эклектика — вы берете часть стиля из барокко, часть из рококо, часть из ренессанса и соединяете просто вместе. Я видел такой храм в Казани, один есть такой, где как бы храмы, все религии в нем в одном. Тут и купол православный, тут, значит, еще какой-то, тут же Хари Кришна, тут. Ну и человек пытается объединить религии таким путем. Это эклектический способ, искусственный. Это как раз умственный, вот продукт умственных размышлений, спекуляций, так скажем. Искусственно. Размышление должен быть объект размышления. Размышлять о Кришне вы также можете о чем угодно размышлять, но не забывайте Кришну. Не должны быть эклектики. Спекуляции. Вы сказали то, вы сказали это, у вас такое мнение, это все соединяю. Помните, да? У слона есть хобот, есть хвост, есть живот, есть ноги. И слепые пытаются понять, кто перед ними. Кто-то трогает, говорит, стена. Слон — это стена. Плотная, твердая стена. Теплая. С волосами. Другой подошел, говорит, нет, простите, это змея. Хобот, как змея. Другой берет за хвост, говорит, веревка это? Слон. Слон — это веревка, на конце бубенчик. А кто говорит, слон — это колонна. Нога. Это спекуляция. Нет, это еще не спекуляция, кстати. Это вот различные религии, которые могут Бога с разной точки зрения описывать. И спорят они, какой Бог лучше. Там еще был пятый человек, который думал, я обхитрю всех, я синтезирую все эти высказывания и создам настоящую религию. И он создал, слон — это одновременно и столб, и веревка, и змея, и стена. О. Одновременно. Кто больше всех заблуждался? Последний, видите, это спекуляция. Что-то в этом. Поэтому нужно знать Кришну, чтобы мы могли размышлять, нужно знать Кришну. Если более подробно об этом говорить, чувство собственности всегда будет заставлять нас спекулировать, иметь свое мнение собственное. Собственность — это чувство собственности. Дорожить именно своим мнением, чувство собственности. Это и есть причина спекуляции. Мое мнение отличается от других. Я не буду повторять то, что говорят великие ачарьи. Я еще свое мнение буду иметь. Вот это спекуляция означает. Мнение можно иметь собственное, не противореча ачарьям. Тогда вы размышляете. Не противореча Кришне, тогда вы размышляете. Это истинная природа нашего размышления, осознание Кришны. А в Кришне есть много больше разнообразия. Тоже есть мнения. Их много, тоже разнообразия много. Но там нет искусственной эклектики. То, что вы не можете применить в жизни, такого слона вы не можете заставить работать. Принести стену, столб, веревку, змею и что? Это не будет работать, на него не повезете груз. Но если вы настоящего слона приведете, Кришна создал его, так? Он будет работать. И вы можете придумать, как обучить его. Вы размышляете об этом, вы общаетесь со слоном. Изучаете его природу, то есть природу, данную Кришной, тогда это не спекуляция. Вы практически можете использовать работу слона и извлечь пользу. Также есть огонь, вы должны знать, что только на огне пищу приготовить, на другой стихии пищу не приготовить. Нет, в воде не приготовите просто пищу, нужен огонь. Нужно знать Кришну, нужно знать назначение этих, тогда размышляйте. Есть другой пример. Просто я сижу, размышляю, что, душенька, не построили на мост прямо отсюда до Санкт-Петербурга? Манилов размышлял о мертвых душах, так? Это спекуляция. Но если я знаю инженерию, науку, так, опираюсь на это, размышляю, могу построить такой мост или наподобие что-то. Это не спекуляция. То есть нужно знать Кришну. И тогда размышляйте, мы свободные люди, мы тоже должны быть мыслящими, но в сознании Кришны.
Спасибо за лекцию. Наше движение является проповедническим, и Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы проповедовали. Но сейчас есть тенденция в нашем обществе, что мы сосредотачиваемся либо на своих каких-то программах, ну, грубо говоря, сангха, катха там, но редко это выходит. Ну, в общем, становится меньше проповеднических программ каких-то, в некоторых городах вообще их нету. Вот. А санкиртана тоже практически на нуле. Есть определенные группы вот, санкиртанщиков, которые ездят. Но в самих городах очень мало людей, которые этим действительно хотят заниматься. Все сосредоточены либо на своих программах, либо вообще на семье. То есть насколько это правильно и стоит ли что-то предпринимать?
К сожалению, тенденция в материальном мире такова, к сожалению, что к проповеди стремятся амбициозные люди. Потому что проповедник – великий человек, известный становится. Вот. Страсть вдохновляет нас к этому результату прийти. Выйти на сцену и стать проповедником. Это не проповедь. Это шоу. Шоу тоже, большие сцены, большие залы. Если так мы думаем, то ничего полезного мы не сделаем. Проповедь исходит из сердца, и не важно, сколько перед вами людей, кто перед вами. Это из сердца в сердце. Вот это отношение. Вот этому учитесь, пожалуйста. Не надо думать о проповеди, как о таком шоу, знаете, я таком. Конечно, если вы научитесь проповедовать, вас используют в шоу, чтобы представить культуру сознания Кришны, это может быть. Может быть, как игра, как концерт, как фестиваль. Но вы должны усвоить проповедь из сердца в сердце. Принцип усвоить сначала. Сострадание. Вы же хотите, чтобы ваши дети были в сознании Кришны, допустим. Вы хотите, чтобы они были вегетарианцами, чистыми, здоровыми, духовными. Вы болеете, вы начинаете думать, начинаете им практически проповедовать. Из сердца в сердце взращивать это все. Вот так же общайтесь с людьми. И потом принцип такой. Вас пригласили, приходите проповедовать. Не пригласили, не идите туда проповедовать. Не надо шоу устраивать. Вот это проблема. Амбициозные люди думают, о, проповедник, престижное место в сознании Кришны. Стану-ка я проповедником. Потом разочаровывается, говорит, а, в Исконе не все так просто. Обещали, что я стану чистым преданным. Не так все это просто. Что для них чистый преданный – это какая-то прославленная великая личность, знаете. Которую все знают, все кланяются ему. О, чистый преданный, о, таким хочу стать. Гадхар Пандит не хотел, чтобы о нем даже писали, в читании Чаритамриты имя упоминали. Большинство преданных не в неизвестности. Мы их имен даже можем не знать. Сейчас эпоха распространения, но берегите славы, а дальше держитесь этих вещей, престижа. Если хотите стать проповедниками, проповедуйте из сердца в сердце людям, живым, у которых есть живой интерес к Богу, и так обретете любовь. Тогда можно считать, что вы проповедник. Если не можем так давать лекции, можно стать проповедником по милости Прабхупады, книги распространять. Все могут это делать. И здесь во Вриндаване тоже некоторые преданные берут целый чемодан книг, вот так вот, и утром выходят, чемодана нет. Тут раздают книги, выучивают несколько слов на хинди. Есть одна мантра для распространения книг, я услышал недавно от опытного санкиртанщика. С индусами работает хорошо. Вы показываете книгу, в конце концов говорите, возьмите ваши книги, отдайте мои деньги. Они смеются, дают деньги и уходят. Из сердца в сердце сразу же. Всякие удивительные истории происходят, видите. Ну, это проповедь, я понимаю. И так происходит интересно, и так вы сами удивляетесь, но рассказываете, и другие тоже вдохновляются. Это вот что-то живое, настоящее. Не то, что такое, знаете, Мурти выходит на сцену, знаете, вещает. И все, Хари Кришна, все кланяются. Не создавайте культ личности. Это Прабхупада тоже, это не культ личности. Мы любим его. Что он дает Кришну нам. Никакого культа личности, никакого невежества не должно быть. Или страсти.
В одной из лекций вы говорили, что чтобы углубить свою практику, если долго ничего не меняется, нужно научиться слушать свое сердце. Вот, и преданный спрашивает, а как быть, если вот, ну, сердце нас слушает, и это может как-то расходиться с наставлениями, которые она получает там, от старших преданных или от преданных, с мнением преданных?
Может расходиться то, что я чувствую в сердце, слышу от наставлений старших преданных?
Желание меня, ну, желание старших.
Это можно рассмотреть индивидуально. Но, как говорят Бхагаватам, такой пример дается, что семейный человек, живущий в семье, он всегда будет слышать от своих близких, от супруги, от детей, от своей матери и так далее. Будет слышать, иди зарабатывай. Еще нужно денег. Всегда будут вот эти вот моменты. Требование от родственников только таково. Зарабатывай. Вырос, получил образование. Зарабатывай. Будь успешен, больше денег нужно. Нам нужно удовлетворить. Вот, растут дети, то, нужно то, все. Всегда будет такое давление. Что говорит человек семейный? Он говорит, да, иду. И выходит. Но куда сначала заходит? В храм. Это то, что мы сердце вели. Он не отказывается ни от того, ни от другого. Поэтому также мы скажем, также слушайте свое сердце. Есть давление общества, закон общества, время общества, обстоятельства общества, которые будут диктовать какие-то вещи, тоже необходимые. Но также слушайте свое сердце. Не вместо этого я говорю, а также слушайте. Вместе с этим. Это некое, как кажется, противоречие. Бхагаватам объясняется, как это можно делать. Вы соглашаетесь с этими вещами? Они тоже уместны, возможно. Но также вы слушайте свое сердце. Не забывайте об этом.
Я общался с преданным одним, ну, хороший преданный, действительно, искренне. Он открыл сердце мне и сказал, ты знаешь, вот мы повторяем Махамантру, и вот меня немножко смущает, что мы поем Хари, а не Ратли. И вопрос у него был, который мы не нашли ответ. То есть, почему вот такая форма имени, она как будто ну, не раскрывает вот этот личностный аспект внутренней энергии, да, как Ратна, имя. Почему мы воспеваем Хари?
Вместо чего?
Вместо Радхи.
Радхи это для Кришны, не для нас. Для нас Радхи нет, это для Кришны. Не пытайтесь получить Радху. Харе, повторяйте.
А Харе это что значит? Это как обращение?
Обращайтесь как Бхактивинода Тхакур. Есть много переводов Махамантры. Их каждый чари переводит там бесконечные значения. Но мы следуем Бхактивинода Тхакуру. Говорит, харе означает о хара, внутренняя энергия Кришны. Так мы к ней обращаемся. Это Кришна может сказать Радха, Радхика. Близкий спутник говорит, о, Радха, Радхика. Но мы говорим харе, обращаемся к ней, как высшая внутренняя энергия наслаждения Кришны. Пожалуйста, сейчас меня заняли гуны материальной природы. Я занят, полностью погружен в гуны, в эту скверну. Займи меня чистым преданным служением. Мы просим спасения. Радха не для нас, Радха для Кришны, Радха. Но в Вриндаване невозможно это остановить, Прабхупада говорит. Тут все повторяют уже рады. Но это Вриндаван, потому что. На Радхакунде вообще Кришну забыли все. Что такое, говорит Кришна? Радха говорит, он делает, вот и все. Это Радхакунд. Но вот эти места исключения, может быть. Но значение огромное количество. Слово хара, харе, хари, там есть все. Кришне, также слово Рама, много-много значений. Там все веды фактически. Поэтому мы занимаем такое смиренное положение. Смиренное положение. Господь Чайтанья не произносил миратхи, насколько помню, открыто. Он намекал на это. Читал стихи из Бхагаватам. Никто не мог понять, о чем там речь идет. Как будто он юная девушка. Так он говорил. Поэтому никто иногда не мог понять, о чем там речь. Только те, кто знали шастры, эту десятую песню, чистые, приятные, понимали, о чем он говорит, в каком настроении он пребывает. Настроение Радхарани. Он принес это настроение Радхарани. Но как он ее принес? Как санкиртану, как воспевание, вот как процесс. Мы не должны фамильярно к этому относиться.
Это
Кришна, спросить по поводу, мы два на лекции слышал, что есть ад для преданных, и вот у меня такой вопрос.
А для преданных, что хочет спрячься в ад, что ли?
Кто туда попадает, то что какой-то особенный ад, то есть слышал лекции.
Да, люкс такой, люкс. Преданные не попадают в ад, но вот в обычными словами, если сказать. Я слышал это объяснение когда-то. Но они могут попасть в ад своего ума, допустим. Что мы видим? Преданные соблюдают принципы, омовения совершают, читают шастры. Все у них хорошо. Внешне. Внешне все очень хорошо. Собственно, жаловаться-то не на что. Все нормально, если так посмотреть, жить можно. Но в умах что творится у них? Ой, Боже. Вот пока я пою Харе Кришна, все хорошо. Потом приходят и говорят, Гуру Махарадж, сейчас я вам все расскажу, что между повторениями происходит. Это сущий ад вообще. Это ум. Если мы совершаем какие-то ошибки, аппаратхи, мы чувствуем себя плохо внутри. Но в ад не попадаем. Потому что зачем? Ад — его предназначение — разрушить аханкару, смирить живое существо через боль, наказание. Но преданный, он очень тонко устроен. Если он грех какой-то даже в уме совершит, он уже раскаивается. Зачем ему ад? Ад уже в уме у него есть. Это особый ад, люкс. У него просад, знаете, и он страдает при этом. Он ест, поет, танцует, и он страдает при этом. Это ад, люкс называется. Я рассмешить его палец, два пальца, показать палец. Он будет смеяться сразу, знаете, забудет про страдания. Вот я когда ко мне материалисты приходят после программ поговорить, их невозможно раскачать. Даже пошутишь, не смеются. Мертвые. Мертвые. Вот это ад, я понимаю. Настоящий. Безысходность, все. Приходят уже с суицидальным настроением, другие-то не придут. Вот когда уже жить уже не хотят, они приходят уже, дошли до точки. Ну, то они попадают в такой ад, тяжелый ад. И там на самом деле страшные отношения в семье, там, знаете, все рушится, и там болезни жуткие какие-то, там, перспективы безнадежные. Вот они приходят и говорят, что делать. Ну, Харе Кришна, говорит, хорошо. Им все равно уже что повторять, лишь бы из ада освободиться. Вот так. И иногда находятся преданные, которые ждут этого. Именно Харе Кришна радуется, потому что ищут абсолютную истину. Им легче продвигаться таким людям. Последний вопрос.
Интересно, что Прабхупада в третьей песне, где Брама молится о созидательной силе, он там пишет, что Кришна недоволен как бы полубогами, потому что они сохраняют материальные желания. Вот. И говорит, и в материальном мире есть преданные, нечистые, которыми тоже Кришна недоволен, потому что, сохраняя материальные желания, они попадают в зону риска, где могут в следующей жизни даже получить тело не человека, так попадает, если так, какой момент. То есть это пугает Прабхупада или что?
Махараджа Бхарата, пример. Практически он уже был чистым преданным. Практически он достиг бхавы, особой бхавы. Махараджа Бхарата великий, его именем называется планета Бхаратаварша. И также он великий святой, не менее. Но он одну ошибку совершил, привязался к олененку. Это интересная история, как-нибудь мы почитаем более подробно, с комментариями Прабхупады, обсудим. Очень потрясающая история. И он родился оленем. Это возможно. Родиться животным, скажем, в доме преданных. Такое возможно. Есть и заслуги, есть и грехи. Как быть? Ну вот. Я рождаюсь, может быть, попугаем каким-нибудь. Меня в клетку сажают, преданные, повторяют со мной Харе Кришна. Я тоже повторяю Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна. Все мне хлопают, я то, что я хотел в прошлой жизни, не получал, я получаю теперь. Славу. Просад каждый день. То карма такая вот, Кришна-карма тоже есть, видите. Но это короткое обычное явление. Одна-две жизни, там, у Махараджи Бхарата одна жизнь оленем короткая была. И он родился уже освобожденной душой практически.
Через ад обычно
Ад, ну вот в теле оленя. Можно назвать, что адское существование было. Тело. Тело тоже это как условие. Преданные обычно не попадают в тот ад, где вот планеты адские, скажем. Но в какие-то условия могут попасть. Я жил в аду до сознания Кришны. Все то время. И Кришна освободил меня из этого ада. Вы тоже так? Ну вот видите. У всех такой опыт есть. Ад существует. В этом мире сейчас все больше и больше ад захватывает места. Земля, планета Земля. Ад проникает через сознание людей, через их неправильное учение, поведение. Расширяется ад. А мы хотим расширить Голоку Вриндавана, чтобы Вриндаван эманировал, мы проповедуем другие вещи. И вот сейчас мы кто кого? И кто кого? Мы или они? Кришна победит, правильно. Хорошо. Ну, на этом мы, на этой ноте мы закончим. Шрила Прабхупада ки джай.